Зло вознаграждается. Как я уже рассказывал, летом заключенных вывозили в летние лагеря. Туда переселилась и швейная мастерская. Однажды к нам пришел некий Беляев, слабенький по здоровью, и просил взять его на работу. Я сказал, что я не имею права брать на работу, но могу поговорить с начальником, поскольку мы нуждаемся в рабочих. Так я и сделал. Через несколько дней его направили к нам в мастерскую. Беляев умел чинить одежду, был трудолюбивым. Осенью швейная мастерская перекочевала в Кокорино. Часть заключенных осталась работать там, и их одежда нуждалась в починке. Беляева оставили в летнем лагере. Следующим летом мы снова встретились. Беляев выглядел хорошо и был доволен своей жизнью. Прошло несколько недель. Неожиданно я узнал, что Беляев был в прачечной и просил женщин подписаться под жалобой, в которой писал, что Тоги радовался победам немцев. Женщины никогда не слышали от меня такого. Они спросили, откуда он взял это и почему написал такую жалобу. «Тогда освободимся от Тоги», — был ответ. «Почему мы должны освободиться от него? Что плохого он сделал?» — рассердились женщины. Работники прачечной вспомнили, что Беляев сам приходил читать стихи, восхваляющие немцев. Кто-то донес на Беляева, его арестовали, и при обыске в кармане нашли это стихотворение. Его посадили в подземный карцер на полгода и прибавили 25 лет заключения. Меня тоже вызвали на допрос. «Расскажи все, что Беляев говорил о поражениях Красной Армии и победах немцев». «Я не слышал ничего», — ответил я. «На, читай, что он о тебе пишет. Тогда вспомнишь, что он говорил». Прочитав, я был удивлен и испуган. Я помог ему получить более легкую работу, а он рыл мне яму. «Кто другому яму роет, сам туда упадет», — говорит пословица. Так случилось и с Беляевым. Я видел его еще раз после освобождения из карцера. Он был как скелет, едва двигался. В моей голове промелькнула мысль: «Получил по заслугам». Но тут же я почувствовал к нему жалость и простил ему все. Я взял кусок хлеба и дал ему. Он расплакался, упал на колени и сказал: «Прости, я ждал, что ты дашь мне пощечину, а ты дал мне хлеба». Мне хотелось спросить, почему он это сделал, но сдержался, подумав, что он давно понял свою вину. Мы расстались, а его дальнейшей судьбе я не знаю. Покинут людьми и забыт Богом. Заключенные жили своей жизнью, не зная, что происходит за пределами колючей проволоки. Внешний мир не знал о существовании сотен лагерей, не говоря уже о жизни в них. Только близкие родственники догадывались о положении заключенных, если умели читать об этом между строк. Заключенных не информировали о нападении Германии и о положении на фронтах. Из лагеря исчезли здоровые и помоложе охранники, их заменили раненые. Радио не могли слушать, так как все репродукторы были сняты и появились только тогда, когда Красная Армия стала освобождать страну. Переписка с Линой прервалась летом 1941 года. Я написал ей несколько писем, но ответа не было. Я думал, может, ее арестовали, но удивлялся молчанию Марии и Анны. Узнав, что идет война, я не знал, где идет линия фронта. Я не думал, что моя семья уже в сентябре 1941 года оказалась на захваченной немцами территории. В голову приходили всякие мрачные мысли, и вкрадывалось уныние, самосожаление, депрессия. Я роптал, и я забыт родными и друзьями. Вероятно, и ты, Бог, оставил меня. Почему я должен безвинно страдать? И не только я, но тысячи людей. Почему всюду столько зла, ненависти, бесправия, насилия? Мне казалось, что я умру там, в уральских лесах, покинутый людьми и забытый Богом. Только одна радость была у меня. Вечером, после окончания работы, я мог оставаться в землянке один, мог плакать, думать, молиться. В бараке человек все время настороже и никогда не чувствует себя свободным. Бог видел мое отчаяние и борьбу. Он чудесно подкрепил меня. Была поздняя осень 1942 года. Я лежал и молился. На душе было тяжело. В темной землянке я вдруг увидел, как где-то высоко над землей засиял источник света. Лучи, подобно прожектору, направлялись ко мне. Они проходили сквозь крышу землянки. Я подумал, что теряю сознание. Щипнул себя и стал считать 1, 2, 3. Это удалось. Затем я услышал голос. Я не могу сказать, слышал я ушами или сердцем, но голос был ясным. Почему ты думаешь, что ты покинут людьми и забыт Богом? Посмотри на этот свет. Это молитвы родственников и друзей. Они не забыли тебя, и я не покинул. К этому времени источник света, который был где-то высоко, как бы спустился на мою грудь. Дух Божий наполнил меня большой радостью. Я начал благодарить Его. Мне стало стыдно за свой ропот. Я понял. Бог не оставил меня. Его глаза следят за моей жизнью. Я почувствовал себя спокойным. Время шло. Силы покидали. Однажды вечером я попросил: Отец Небесный, прости мне все мои грехи и возьми к себе на небо. Я изнемогаю. Опять я услышал знакомый голос. Не забывай, мои глаза следят за тобой. Я тихо повторил: твои глаза следят за мной. Этого было достаточно. Благодарю тебя за утешение. В моих ушах зазвучала песня. Если ты, Иисус, со мной, этого достаточно. Я закрыл глаза и уснул. Два мешка муки. Несколько дней спустя меня увидал заключенный Сергей Павлов, работающий кладовщиком. «Ты слышал о моих новостях?» – спросил он. «Нет. А что?» «Меня освободят и пошлют на фронт», – ответил он задумчиво. Он не радовался освобождению, это было понятно. Он сказал, что склад уже сдан и что у него осталось два лишних мешка муки. Он решил дать их мне. Я был удивлен, ведь мы не были друзьями, только знакомыми. Почему? Мука стоила дороже золота. Я даже испугался, где я буду хранить. Оказалось, Павлов все продумал. Мука была отправлена в пекарню. Он попросил пекаря давать мне хлеб за счет этой муки. Я был глубоко тронут. Не имея возможности его отблагодарить, я обещал молиться, чтобы вражеская пуля не настигла его и чтобы Бог вознаградил его за доброе дело. Мы расстались, а его дальнейшей судьбе я не знаю. Я стеснялся идти за хлебом. Увидев меня, пекарь спросил вполголоса: «Почему ты не приходишь за хлебом?» Вечером я пошел к пекарю. Он разрезал буханку вдоль, и я положил по половинке в каждую подмышку под фуфайку. Придя в землянку, я запер дверь, упал на колени и благодарил Бога. «У меня целая буханка хлеба. Бог действительно заботится обо мне. Я не забыт им». Через какое-то время пекарь договорился с хлеборезом-весовщиком, чтобы он клал один лишний кусок в ящик моей бригады. Мои вечерние прогулки в пекарню могли быть замечены. Нас могли бы разоблачить и судить за воровство. Если я хотел получить больше, чем один кусок, я предупреждал весовщика накануне. Иногда я давал маленькие кусочки своим ослабевшим работникам, хотя это было очень рискованно. Я получал дополнительный хлеб в течение нескольких месяцев, пока меня не перевели в Нижнемошево. Подаренная Павловым мука являлась примером Божьей помощи и спасла меня от голодной смерти. Опасный заключенный. Обратно в Пронькино. В конце 1942 года вышел приказ начальника управления лагерями сконцентрировать особо опасных заключенных в Проньковском лагере, который прозвали «лагерем смерти». Кто были особо опасные заключенные? Это были не уголовники, а осужденные по статье 58, политические. Большинство из них – представители нацменьшинств, как и я. Финны, немцы, эстонцы считались особенно опасными, поскольку война шла против Германии, а Финляндия была ее союзником. Начальнику кокоринских лагерей не хотелось отправлять меня туда, но он должен был подчиниться приказу. Я оказался вторично в этом злополучном лагере. Условия жизни здесь были намного хуже. Бараки холодные и полны крыс, которые ели умерших, а иногда атаковали и живых. У одного ослабевшего крысы откусили нос, когда он спал. Режим в Пронькино был строже и смертность выше. Там было и много самоуправства. Так охранник застрелил заключенного, когда тот умывался и якобы тратил слишком много воды. Человеческая жизнь ничего не стоило. Находясь в Пронькино, я опять думал, что значит увиденный мною свет? Может, переход на небеса? Сигнал о смерти? Зачем тогда подкрепляющие слова «ты не забыт людьми и не покинут Богом»? К чему эти мешки муки, если я здесь умру? Я хотел уповать на Бога, но временами это было очень трудно. Назначенный на мое место человек не справлялся с работой. Не знаю, как Ростову удалось вернуть меня в швейную мастерскую, но через 2 месяца я снова был на старом месте. Я радовался. «Ты здесь!» «Но твое личное дело еще в Пронькино», — сказал он. Через 3 недели Ростов получил назначение перевести меня в Нижнемошево. Ничего не объясняя, он сказал: «Ты никуда не поедешь». Написал что-то на бумаге и приказал мне продолжать работу. Меня охватило беспокойство. Вскоре последовал повторный приказ. В ответ на это Ростов сообщил, что я болен. Через 2 дней рассыльный прибежал ко мне с приказом Ростова немедленно идти в больницу. Врачу приказали положить меня в стационар. Когда я прибыл, врач посмотрел на меня и сказал: «Ты выглядишь слишком хорошо, ложись в кровать. Лгать умеешь?» «Не умею и не хочу. Я здоров», — ответил я. «Твои слова могут нам обоим дорого обойтись». Врач нервничал. Он был хорошим человеком, хотел помочь. Проверяющие могли появиться в любую минуту. Мы не успели кончить разговор, как врач увидел в окно, что они прибыли. Он пошел навстречу приехавшим, и они вместе вернулись в палату. Проверяющий направился к моей кровати. «Что у тебя болит?» – спросил он. Врач ответил за меня: «Как видите, он выглядит хорошо, но седалищный нерв не дает покоя, он не может двигаться». Проверяющий посмотрел в мою сторону и больше ничего не спросил. Они оба вышли из палаты. Через 2 часа пришел врач и сказал, что я могу идти на работу. Возвращаясь в мастерскую, я радовался, что в лице Ростова имею такого хранителя, и надеялся, что останусь в Кокорино. привести живым или мертвым. События развивались быстро. Уже на следующий день Ростов вызвал меня к себе и сообщил, что пришла телеграмма, в которой сказано, что Тоги должен быть доставлен в Нижнемошево в течение суток живым или мертвым. Он не мог больше ничего сделать. Он саркастически усмехнулся. «Если бы не было написано мертвым, я объявил бы тебя умершим, но теперь ты должен идти». Мое личное дело все еще было где-то. «Неужели я настолько опасный?» — спросил я. «Не ты, но твои бумаги», — ответил он грустно. В Нижнемошевском лагере было много арестованных немцев, живших в Советском Союзе. Их считали особенно опасными. Некоторые из них просто исчезали, вероятно, их расстреливали. Там же были и немецкие военнопленные. Зная все это, настроение невольно упало. Темное будущее встало перед глазами. Мне было скорбно расставаться с Кокоринским лагерем и потому, что здесь сложились дружеские связи с некоторыми заключенными, что имело важное значение для душевной жизни. Я опять спрашивал, почему? Господи, видишь ли ты, что со мной делают? Собрав вещи, мы тронулись в путь. До Нижнемошева было 25 километров. Первый раз меня везли на лошади. Я не знал, что думать. Конечно, сидеть в санях было намного лучше, чем шагать по снегу. Приехали к вечеру. У ворот какой-то чиновник принял нас, спросив, «Ты Тоги из Кокорина? Ты здоров или болен?» «Сейчас здоров», — ответил я. «Тогда сюда». Меня привели в барак, в котором были двойные нары с постельным бельем. Барак выглядел чистым. За все время пребывания в лагере я не жил в таких условиях. Что это значило? Я боялся, что попаду в худшие условия, боялся расстрела. Уходя, чиновник сказал, «Останешься здесь, пока дела выясняются». «Какие дела?» Оставалось только ждать.